Однодворец Овсянников. Из цикла «Записки охотника». Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью и медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр до петровских времен. Фирязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один со своей женой в уютном, опрятном домике. Прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался, ни по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия, душа в нем была довольно свободная, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой и сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда. Ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки. Вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не почивал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена», — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, «принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб, Божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались. Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся. Работник в попыхах вбежал к нему с криком «Пожар! Пожар!» «Ну, чего же ты кричишь?» — спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяной битюк помчал его под гору к оврагу. Битюками или сбитюка называется особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного Хренового, бывшего конного завода графини Орловой. Примечание Ивана Сергеевича Тургенева. «Ну, полно, полно же, ребенок малолетний, убьешься!» Добродушно замечал ему Овсянников и через мгновение полетел во овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь», — продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли. «Я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал «Читьи Минеи». Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду», — сказал я, между прочим. «Ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?»
«Иное точно лучше было, скажу вам», — возразил Овсянников. «Спокойнее мы жили, довольства больше было, точно. А все-таки теперь лучше, а вашим деткам еще лучше будет, Бог даст».
«А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете».
«Нет, старого времени мне особенно хвалить нечего. Вот хоть бы примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка. А уж власти вам такой не будет. Да и сами вы не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют, но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелится, авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся».
«А чего бы, например?»
«А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек. Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете. Да как вам своей земли не знать? Клин-то, что идет от Щеплыгина к Малинину. Он у вас подовсом теперь. Но ведь он наш, весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял. Выехал верхом, показал рукой, говорит, мое владение, и завладел. Отец-то мой, покойник, царствие ему небесное, человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, да и кому охота свое доброе терять, и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется, землю, вишь, отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой. Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж, привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает, а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается. Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках. Я не знал, что отвечать Овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополеоныч. Замучил было отца совсем, не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать. И как подопьет, да скажет по-французски «c'est bon», да облизнется, хоть святых вон неси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли, а не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек. В тверезом виде не лгал, а как выпьет и начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке. Один красный с 1 трубой, другой желтый с 2 трубами, а третий синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. Один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму — генералы, а к младшему — все англичане. Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный». И заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю», — говорит, — «и хоронить не позволю». А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и мое утешение». Ну ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют. И какая выше голосом забирает, то и награда. А станут уставать, голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая, покидают меня голубчика». Конюха тотчас девок и приободрят. «Отец-то мой ему и полюбись. Что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал. И точно вогнал бы. Да сам, спасибо, умер. С голубятни в пьяном виде свалился». Так вот, какие у нас соседушки бывали.
«Как времена-то изменились», — заметил я.
«Да, да», — подтвердил Овсянников.
«Ну и то сказать... В старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож. Я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь».
«Вы были в Москве?»
«Был. Давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел, а в Москву я ездил на 16-м году». Овсянников вздохнул. «Кого же вы там видали?»
«А многих вельмож видел. И всяких видел.
Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему, боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся. И никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет. И такой ласковый, противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жевали. И сколько денег он передавал. А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уши улыбается. Пир задаст, Москву споет. И ведь умница был какой. Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил. Силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит. А коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. Всех, как есть охотников, со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и 3 месяца сроку дал. Вот и собрались». Навезли собак, егерей. Ну, войско наехало, как есть войско. Сперва пировали как следует, а там и отправились за заставу. Народ сбежалось, тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.
«Не миловидка ли?» — спросил я.
«Миловидка, миловидка». Вот граф его и начал упрашивать. «Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь». «Нет, граф говорит, я не купец. Тряпицы ненужной не продам, а исчезти хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам».
И Алексей Григорьевич его похвалил. «Люблю», — говорит.
«Дедушка-то ваш ее назад в карете повез, а как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. Псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил».
«Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого», — заметил я.
«Да, ну, всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает».
«А что за человек был этот Бауш?» — спросил я после некоторого молчания.
«Как же вы это? Про миловидку слыхали, а про Бауша нет. Это был главный ловчий да езжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросит, не погонит ни за какие благи. Эх, ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника. Наизнанку антихриста выворочу. Пятки душегубцу сквозь горло протащу. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает. И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу.
«Вы, кажется, так же любите охоту, Лука Петрович?»
«Любил бы, точно. Не теперь. Теперь моя пора прошла, а в молодых годах, да знаете, неловко по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться». «Точно. И из нашего сословия иной пьющий и неспособный бывало присоседиться к господам. Да что за радость? Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую, то и дело шапку с него на земь бросают, а рабникам будто по лошади по нём задевают. А он все смейся, да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь». «Да», — продолжал Овсянников со вздохом, — «много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят. А что покрупней, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать... Сердце радуется, на них глядя. Обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились. Говорят так складно, что душа умиляется. А дело-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют. Их же крепостной человек-приказчик гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вы, может, знаете Королёва Александра Владимировича? Чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался. Кажись, и за границей побывал. Говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться. Это срам. Наш участок ото всех других отстал. Приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится. Поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. И из чего буянит человек? У самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет, меня вам не провести, нет, не на того наткнулись, планы сюда, землемера мне подайте, христопродавца дайте сюда». «Да какое, наконец, ваше требование?
Вот дурака нашли, эко. Вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю? Нет, вы планы сюда подайте, вот что. А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Так кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» «Я, — говорит, — вашей репутации моей бурой кобыли не желаю». На силу Мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. «Королёв-то Александр Владимирович, сидит мой голубчик в углу, набалдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек?» Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорить желает». И нельзя не похвалить дворян. Все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович. И говорит, что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались. Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтобы крестьянину было легче, чтобы ему работать сподручнее было, повинность исправлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет. И изыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды все едино. Им хорошо, нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел. Да ведь как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили, я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал. У меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился королевскому приказчику 100 рублев ассигнациями взнести.